20 без существенных осадков. В Иркутске около 2 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег, в Вологде -4,6 и без осадков. В Казани около 10 градусов мороза, также будет без осадков, в Перми -3,5 и временами пройдет небольшой снег. В Воронеже около 7 градусов мороза, вечером синоптики обещают снег, в Сочи +12,14 и местами пройдет сильный дождь. Во Владикавказе около 4 градусов тепла и будет без осадков. В Петербурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Днем в северной столице -4. В Москве будет переменная облачность и без осадков. Днем около 7 мороза.
Когда чужого не надо. Собственный взгляд на окружающий мир и события в нем. Программа «Субъектив» с Петром Федоровым. Каждый понедельник после 18 часов. На радио Вести ФМ. Когда что-то происходит, об этом нужно рассказать. Корреспонденты. Когда о чем-то рассказали, в этом нужно разобраться. Эксперты. Когда в чем-то разобрались, это нужно обсудить. Слушатели. Корреспонденты, эксперты, слушатели и, конечно же, ведущие. О главных новостях дня развернуто во всех подробностях. Программа «Большой формат». Размер имеет значение. Понедельник, среда, четверг. С 5 вечера. На радио Вести ФМ. Дмитрий Куликов и Ольга Подолян выходят в эфир ранним утром. Но вы можете вызвать их на работу в любое время. Остановить Евгения Сатановского никому не удавалось. А у вас получится. Оценить новый наряд Анны Шафран. Вам для этого не нужны соцсети. Мобильное приложение Вести ФМ. Слушайте подкасты, смотрите видеотрансляцию, читайте новости, звоните в эфир, отправляйте сообщения, участвуйте в голосованиях. Вести ФМ. Во всех смартфонах страны.
В Москве 13 часов.
Новости.
В студии Евгения Данилина. Здравствуйте. Владимир Путин во второй заключительный день работы саммита G20 в Буэнос-Айресе проведет ряд двусторонних встреч. Среди самых ожидаемых тем переговоров – обсуждение мирного договора с премьер-министром Японии Синдзо Абе, разговор о ситуации на нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль-Саудом, а также разговор об украинском и сирийском кризисах с канцлером Германии Ангелой Меркель. В завершении визита в Буэнос-Айрес Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество государств. Запланированную на 1 декабря встречу президентов России и США накануне отменил Дональд Трамп. Главам государств не удалось пообщаться даже на ногах, они лишь поздоровались. Трамп заявил, что отменил встречу из-за недавнего инцидента в Керченском проливе. Позже американский лидер сделал очередное заявление. Он готов встретиться с Владимиром Путиным, но в соответствующее время. Об этом Трамп сказал в интервью BBC на полях саммита G20. Дмитрий Песков прокомментировал решение Дональда Трампа отменить переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера заявила, что отсутствие диалога Москвы и Вашингтона по острым вопросам ведет к росту напряженности. Вопросы, требующие обсуждения, влияют не только на Россию и США, но также затрагивают интересы европейских, азиатских стран и всего мира в целом, добавил Песков. Также он сообщил, что Россия не будет сама инициировать новые переговоры президентов. По словам представителя Кремля, в освободившееся от переговоров с Трампом время Владимир Путин в первой половине дня проведет отдельную встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А накануне Владимир Путин пообщался с коллегами из Индии и Китая. Российский лидер предложил проводить встречи в трехстороннем формате регулярно. Он пояснил, что эти переговоры необходимы, поскольку процессы, происходящие в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран, прежде всего в сфере обеспечения безопасности.
Россию, Индию и Китай связывают давние, можно сказать, вековые дружеские отношения, которые мы выстраиваем на принципах добрососедства, равноправия, взаимного уважения. В предыдущий раз переговоры лидеров государств РИК состоялись 12 лет назад, в 2006 году в Петербурге. Они были действительно продуктивными, и одним из результатов стало создание впоследствии объединения БРИКС. Предложили организовать сегодняшнюю встречу, потому что обстановка в мире Процессы, происходящие в нашем общем регионе, в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран. Прежде всего в сфере обеспечения безопасности, выстраивания конструктивных межгосударственных отношений. С учетом крупного вклада трех наших стран в процессы глобального развития, это порядка 30% общемирового ВВП по паритету покупательной способности, важно наладить совместную работу по ключевым вопросам экономической повестки дня, в том числе в группе 20.
Накануне на полях саммита Владимир Путин также встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы международной безопасности и деловые связи Москвы и Парижа. По завершении официальной программы принимающая сторона устроила для участников саммита программу культурную. Лидеров «Большой двадцатки» пригласили в оперный театр «Колонн». Перед спектаклем Путин поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они стояли рядом, когда организаторы делали совместную фотографию лидеров «двадцатки». Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с опозданием в 12 часов из-за поломки правительственного лайнера. Ей пришлось лететь в Аргентину регулярным рейсом авиакомпании «Иберия» из Мадрида. Немецкий канцлер успела приехать только к торжественному вечеру. Уже 24 участника акции протеста против повышения цен на топливо задержаны в Париже, сообщает наш корреспондент. Полиция использовала против митингующих водяные пушки и слезоточивый газ. Группа манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон на площади Шарля де Голь. Они также бросали в сторону правоохранителей какие-то предметы. Из-за акции протеста в Париже закрыты 7 центральных станций метро и одна станция городских электричек. Полиция оцепила часть Елисейских полей. У всех желающих попасть туда проверяют документы. Эта мера безопасности будет действовать до 2 часов ночи воскресенья. Сейчас на кордоне со стороны площади Шарля де Голля происходят отдельные стычки между манифестантами и стражами порядка. Масштабные протестные движения желтых жилетов против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. В минувшую субботу в акциях участвовало более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях. Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего. Соответствующее заявление он разместил в Твиттере. Трамп отметил непоколебимое лидерство Буша-старшего и тот факт, что он подготовил страну к десятилетиям процветания. Соболезнования также выразили экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон. Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни в Хьюстоне в пятницу по местному времени. Он занимал пост главы государства с 89 по 93 годы. Буш-старший провел 7 встреч на высшем уровне с руководителями Советского Союза и России Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание 2 договоров о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений СНВ-1 и СНВ-2. Последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. О времени и месте проведения похорон пока не сообщается. Застрявших в снежных заторах на Кубани людей обеспечили всем необходимым. Происшествий не было, сообщил в РИО начальник управления МЧС по Краснодарскому краю Иван Лунев. По его словам, из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости было нарушено транспортное сообщение на территории 4 муниципалитетов. В снежном плену оказались более 700 автомобилей. Ночью к стоящему в заторах транспорту сотрудники МЧС доставляли ГСМ, людей обеспечивали горячим чаем и бутербродами. Были развернуты 8 стационарных и 5 мобильных пунктов, где разместили более 240 человек. Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды на Кубани в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Эти и другие новости читайте на нашем сайте radiovesti.ru, а также обсуждайте в социальных сетях, в сообществах Вести ФМ. Официальный курс валют – доллар 66 рублей 53 копейки, евро 75-75.
Погода.
В Санкт-Петербурге без осадков минус 2-4, в Москве осадков также не ожидается 6-8 мороза, сейчас в столице минус 10, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.
Вести ФМ. Первое о главном.
13 часов 7 минут московское время, в студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. К новостям. Все внимание приковано к событиям в Аргентине. Накануне там стартовал саммит G20. Сегодня второй день работы форума. У лидеров насыщенная повестка, мы ее сейчас обсудим. Планируется говорить об энергетике, изменении климата и продовольственной безопасности. Сегодня у российского лидера тоже очень много встреч. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин сегодня участвует в 2 рабочих заседаниях. И также президент будет говорить с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль-Саудом. На повестке дня актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Это заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ситуация в Сирии, разумеется, станет также предметом обсуждения на встрече Путина и с саудовским принцем, а также с Ангелой Меркель. Она тоже сегодня запланирована, эта встреча. А накануне Владимир Путин пообщался с коллегами из Индии и Китая. Российский лидер предложил проводить встречи в трехстороннем формате регулярно. Чуть позже лидеры России и КНР провели еще и отдельную встречу, говорили в частности о предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию. Владимир Путин предложил совместить его участие в Международном экономическом форуме в Петербурге. Что касается встречи Путина и Трампа, пока лидеры двух стран только поприветствовали друг друга, а ранее планировалось, что президенты проведут переговоры на саммите двадцатки, однако американский лидер их отменил. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не будет сама инициировать новые переговоры президентов двух стран. Песков отметил, что российская сторона будет ждать, когда Соединенные Штаты созреют для продолжения диалога на высшем уровне.
Вообще это абсолютно не важно, я вам скажу честно. Поздоровались или не поздоровались, это абсолютно вторичные элементы, на которые совершенно, наверное, не стоит обращать внимание. Речь идет о том, что нужно было встретиться с президентом двух стран, потому что на повестке дня острые вопросы, обсуждение которых в интересах не только народов двух стран, но и стран Европы, стран Юго-Восточной Азии и всего мира. Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем, скажем так, к большей напряженности это приводит.
Эту согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы достаточно терпеливая страна, и мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют.
Дмитрий Песков. В освободившееся время, после отмены беседы с президентом Дональдом Трампом, наш президент проведет встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это подтвердил Дмитрий Песков. Я процитирую. Да, действительно, на воскресенье в первой половине дня будет встреча с президентом Турции, заявил представитель Кремля. Отмечу, что в Аргентине сейчас раннее утро, у нас 6 часов разницы, у них то есть сейчас 7 утра. Пока можно подвести некоторые итоги вчерашнего дня.
Встреча «Большой двадцатки» в ритме аргентинского танго. Название песни «Палабарас Амаргас» переводится на русский как «Горькие слова». Разрешите пригласить вас на саммит.
Ну, так вот замечательно у нас. О том, какая атмосфера царит на полях саммита, вы понимаете, в Аргентине там, конечно, своя атмосфера, расскажет наш специальный корреспондент Валерий Санфиров, который находится в Буэнос-Айресе.
Общая атмосфера, которая была на саммите, достаточно положительная. Я, аргентинцы сами задали тренд. Это тренд такой легкой расслабленности. Кого-то не встретили, кому-то не так дали трап, кого-то не туда отправили. Но в целом все довольны. Считаю, что все проходит хорошо. И даже то, что на данный момент 4 дня уже не дается помощникам президента согласовать итоговую декларацию, касающуюся, например, вопросов миграции, экологии и торгового сотрудничества, это тоже как-то особо не напрягает хозяев саммита. Они считают, что за оставшиеся сутки удастся согласовать все спорные вопросы, и в итоге все страны выйдут на финальный документ, который будет удовлетворять абсолютно всех и позволит, самое главное, дальше смотреть на экономическое развитие. Дело в том, что этот саммит юбилейный, 10-й, и то, что Аргентина заявила о том, что хотела бы, чтобы все лидеры не только в итоговой декларации на своих выступлениях говорили о том, что как они видят мировую экономику в ближайшие 10 лет, что необходимо сделать. И прежде всего это вопросы ВТО, об этом говорил уже российский президент в своих выступлениях на полинарных заседаниях с первого дня. Он говорил, что необходимо реорганизация ВТО, но не ломать эту организацию, а просто помочь ей более эффективнее работать, потому что сейчас она, конечно, находится в ступоре. И ступор этот находился рядом как раз с российским президентом. Это Соединенные Штаты, Дональд Трамп, который не пропускает многие моменты. Более того, делает все, чтобы деятельность ВТО была как можно более затруднена, используя свои какие-то собственные механизмы. И, ну, естественно, конечно же, что касается двусторонних встреч, было достаточно много у российского президента. Все они были в первый день абсолютно исполнены. Все, что планировалось, так было сделано. Все рабочие встречи, даже более того, некоторые встречи были не запланированы, короткими, но российский президент обменялся со своими гостями, своими коллегами, видением некоторых экономических вопросов, например. Это касается одного из соседа его, который сидел за круглым столом на пленарном заседании, наследного принца Саудовской Аравии. Здесь у Путина была возможность немножко пообщаться, обсудить какие-то двусторонние вопросы двустороннего сотрудничества. Так что первый день прошел достаточно успешно. Ну а что касается взгляда Путина на Трампа, который многие комментируют, мои коллеги, а также того, что будет эта встреча или нет. Журналисты в Аргентине обращают внимание, я бы сказал, на эмоциональные некоторые вещи. То есть вот когда вот как раз о том, что кого-то не встретили или кто-то не так пришел на мероприятие, это как раз для них это гораздо более важнее, нежели чем сама повестка в данном случае. Поэтому стоит внимание обращать на заявления лидеров. А пока их достаточно мало по той причине, что большинство мероприятий первый, да и второй день, они проходят в закрытом тесном режиме. То есть обсуждение еще идет без участия не только прессы, но и помощников. И сами и президенты уже только в конце, на итоговой пресс-конференции, говоря об этом, 1 декабря, подведут итоги, скажут свое видение, что о чем удалось не договориться.
Это наш специальный корреспондент Валерий Самфиров, он работает в Буэнос-Айресе. Еще раз отмечу, Владимир Путин пообщался с коллегами из Индии и Китая. Российский лидер предложил чаще проводить встречи в трехстороннем формате. Кроме того, президент провел встречу с президентом КНР Си Цзиньпином. Сейчас на связь со студией выходит руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, ну, видите, все вопросы, все внимание было приковано к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, а ведь встреча с китайским лидером – это не менее, а может быть, даже более важно.
Я думаю, что для нас сегодня это значительно более важно, потому что, хотя формально это не должна была быть просто двусторонняя встреча, но вот пригласили для участия Путина в очередном саммите, это второй саммит, «Один пояс, один путь». Собственно говоря, официально Си Цзиньпин пригласил российского президента для участия. И это, на самом деле, приглашение не только посетить форум, а это и поучаствовать в тех проектах, которые Китай предлагает. И, на мой взгляд, это довольно важно, потому что сейчас, по сути дела, формируется новая повестка дня. С одной стороны, развиваются контакты по линии России, Китай, Индия. И, скорее всего, мы увидим здесь продолжение вот этих встреч именно в рамках Буэнос-Айресского форума. С другой стороны, мы видим, что и США пытается создать новую конфигурацию, например, в рамках США, Япония, Индия. То есть, на мой взгляд, вот эта встреча двух лидеров, я имею в виду российского и китайского, это показатель того, в какую сторону все-таки будут развиваться дальнейшие российско-китайские отношения. Ну и очень важно, что и Путин в ответ пригласил Си Цзиньпина принять участие в ряде российских мероприятий, ну и прежде всего в мероприятии, которые связаны с ПМФ, то есть экономический форум в России. И Путин, собственно, заявил в ответ на приглашение Си Цзиньпина, что если впишется в график китайского президента, то Россия будет видеть его в качестве главного гостя. Вот это тоже важно подчеркнуть. Поэтому, конечно же, российско-китайская встреча здесь, по-моему, значительно важнее, чем российско-американская.
Алексей Александрович, много сейчас, конечно, говорят о американо-китайских отношениях, о том, что торговая война влияет на весь мир. И здесь вот интересно, видел статью, что Россия пытается заместить американцев на китайском рынке. А ведь действительно, если сейчас Китай и Соединенные Штаты поссорились, можно же получить от этого выгоду.
Да, в теории, конечно, потому что на китайский рынок перестали поступать целый ряд товаров. Это в том, прежде всего, ряд пищевых товаров. Точнее, они поступают, но по таким ценам, по которым легче их не закупать. Не поступает ряд медицинского оборудования, овощи, фрукты. То есть, конечно, окно возможностей теоретически открывается. Но есть и практическая сторона вопроса, потому что рынок не бывает абсолютно пустым. Сегодня туда рванули поставщики, товаропроизводители из Юго-Восточной Азии, британцы, Новой Зеландии, австралийцы. То есть это высококонкурентный рынок. Китай при этом резко и довольно заметно понижает тарифы с этими странами, в некоторых случаях обнуляя, в некоторых случаях делают просто вот такими формальными 2-3%. Поэтому, конечно же, чтобы России прорваться на этот рынок, требуется не просто окно возможностей, но еще и способности. В том плане, что у нас должны быть готовы не только предложения, но и бизнесмены уметь работать с китайским рынком. Это непростая история. И хотя время от времени ходят слухи, что то ли Китай блокирует российские товары, то ли не пускают, на самом деле это не так. На самом деле все упирается в то, что мы почему-то часто рассчитываем, что Китай должен нам делать какие-то особые преференции на этом рынке. Нет, Китай рассматривает Россию как очень важного партнера, но при этом партнера, работающего в конкретных условиях. То есть здесь ответ очень простой. Нам надо не только смотреть на эти возможности, нам надо еще учиться ими пользоваться.
Алексей Александрович, но вот я много слышу уже много лет, то, что надо учиться, что это так сложно. А как вот как вы можете, вот какой-то механизм может быть разработан, чтобы нашим бизнесменам, китайским бизнесменам, что там, конечно, серьезная специфика?
Во-первых, кое-что уже сделано, потому что не всегда, конечно, представители малого и среднего бизнеса могут потратить какое-то большое время, чтобы обучиться. Поэтому, например, часть на себя забот берет вот в настоящий момент от Министерства промышленности российский экспортный центр, который выводит российские предприятия на китайские, в целом вообще на азиатские рынки, и помогает им, в том числе и финансово, и политически, и консультационно представить свои товары на этих рынках. Но пока этого мало. Это серьезный, на самом деле, прорыв, но в любом случае, многое зависит от самих бизнесменов. На мой взгляд, если мы по-настоящему хотим работать со странами Азии, и не только с Китаем, здесь надо не столько заниматься созданием каких-то новых сложных концепций, конфигураций. Это хорошо, но это хорошо как теоретическая модель. А вот на практическом уровне это должны быть регулярно проводимые и, на мой взгляд, поддерживаемые государством курсы обучения работы с Азией, бизнес-школы, различные типы создания аналитических и консультационных центров, которые действительно помогут преодолеть вот этот вот национально-этнический барьер работы с Азией.
Мне еще кажется, тут не надо питать особых иллюзий, да? Не каждый китаец богатый, и можно тут нарваться, конечно.
Ну, для этого есть так называемая проверка благонадежности китайцев, и это тоже требует создания определенной аналитики, поскольку мы должны, так сказать, находиться на земле и понимать, что далеко не всякий, опять-таки, представитель малого и среднего бизнеса сам располагает такими колоссальными возможностями, чтобы содержать при себе аналитическую службу. Это могут позволить себе только крупные корпорации. Соответственно, государство в данном случае должно активно включиться и способствовать созданию таких способов проверки, поддержки, ну и аналитики китайского и в целом вообще азиатского рынка.
Мне кажется, еще вот интересная тема встреча российского лидера с китайским и с индийским. Китай и Индия, они же ведь конкуренты, и тут Россия может выступить неким, не знаю, может быть, посредником какого-то рода и, может быть, какую-то выгоду от этого получить.
Я думаю, что, во-первых, конечно, это просто ключевое изменение конфигурации, поскольку отношения между Китаем и Индией омрачены очень долгими и территориальными, и идеологическими спорами. Но здесь я думаю, что речь не о России не как о посреднике. Обе стороны, я имею в виду Китай и Индия, понимают, что в настоящих условиях они взаимодополняют. В Индии самая молодая рабочая сила, значительно моложе, чем в Китае, и значительно дешевле труд. Китай обладает уникальными технологиями, любыми абсолютно, вплоть до биотехнологий. Ну, а Россия, это помимо того, что крупнейший рынок и возможность доставки товаров из этих стран в Европу, Россия, это, конечно, военная держава, которая очень хорошо может защищать все эти достижения. Поэтому я думаю, что страны, в принципе, нашли друг друга. Вопрос в том, чтобы продвигаться, то, что называется, маленькими шажками, не поругавшись друг с другом и не начав делить то, что еще даже не создано.
Алексей Александрович, спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомню, на прямой связи со студией был руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Вести ФМ. Волгоград 106.8. Махачкала 103. Мурманск 107.8. Владикавказ 106.3. Новосибирск 104.6. Самара 93.5. Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.
13 часов 21 минута, московское время, в студии Сергей Криневский. Мы еще к Аргентине и к саммиту обязательно вернемся. Там пока что 7 утра, еще и работа, может, не началась окончательно. Теперь к Украине. Там не перестают удивлять своими инициативами. И на этот раз заявление делают украинские депутаты. Они считают, что въезд в страну исключительно для мужчин является бессмысленным. Запрет, я имею в виду. И предлагают также запретить въезд на Украину женщинам с российским гражданством. А ранее украинский президент Порошенко на своей странице в Твиттер видимо, мода пошла уже за Трампом, повторяет, сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60. Ну а глава МИД Украины Климкин пошел еще дальше. По его словам, сейчас они обсуждают вариант вообще закрыть ряд украинских портов для российских судов. На связи со студией наш украинский СОПКОР Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, и какие перспективы у закрытия портов?
В принципе, все может быть. То есть официального решения на данный момент нет, и это существует только в виде идеи. Но, как показывает практика, если решение имеет, принципиальное решение имеет антироссийский характер, то оно будет осуществлено, и осуществлено достаточно быстро. Потому что вот такие вот инициативы, они полностью находятся в русле такой стратегической концепции официального Киева, разрыва абсолютно всех отношений Украины и России, и финансовых, и экономических, и культурных, и даже родственных отношений между гражданами России и Украины. И поскольку это соответствует вот этой стратегической концепции, то вполне возможно это будет реализовано. Другой вопрос в том, насколько это окажется чувствительным для России и для Украины. Ну, учитывая то, что на сегодняшний день торговля между ними, морская торговля, крайне незначительна, закрытие портов не окажет никакого существенного влияния на торговлю. Дело в том, что для России, если идут какие-то поставки, гораздо более удобные поставки, это по суше, а торговое судоходство между Россией и Украиной незначительное, поэтому это будет всего лишь очередная антироссийская истерика для того, чтобы показать всем, и прежде всего западным партнерам, как нынешний официальный Киев ненавидит Россию и россиян.
Владимир, мы тут обсуждали накануне с коллегами вот этот вот запрет, и к нам приходили сообщения. Говорят, что в принципе, если нет какой-то наводки СБУ на человека, если это не какой-то политический вопрос, то обо всем можно договориться за какие-то там определенные суммы денег.
На Украине все превращается в коррупцию, недаром эта страна является лидером мировой коррупции. То есть, в принципе, по большому счету, действительно, если нет каких-то существенных возражений, то есть, если пограничник предполагает, что человек этот абсолютно нейтрален, он действительно может за некоторую мзду или через посредника, чаще это делается через посредника, потому что существует просто уже сейчас посредники, которые предлагают такие услуги, можно договориться. Но тут есть элемент риска. Дело в том, что, во-первых, на Украине введена уголовная ответственность за нелегальное пересечение границы Украины. И те, кто ездил в Крым и там как-то засветился, могут быть привлечены к уголовной ответственности. А второй момент, вот согласно тому же, вот той же статье об уголовной ответственности за незаконное пересечение, уголовным преступлением считается пересечение границы Украины с намерением причинить вред национальным интересам Украины. А это такая очень субъективная категория, то есть можно в любого человека ткнуть пальцем и сказать, а вот у меня есть подозрение, что у этого человека есть намерение причинить вред национальным интересам Украины, и этого достаточно для того, чтобы предъявить ему уголовное обвинение. То есть ехать можно, но риск просто огромен. Можно попасть под каток уголовного преследования, можно просто стать жертвой каких-то таких террористических актов избиения, травли со стороны украинских радикальных националистов. Но, в принципе, за деньги на Украине можно договориться почти обо всем.
Да, вот интересно, а как сами украинцы относятся ко всем этим запретам? Чувствуют они, что вот, наконец-то, молодец Порошенко взялся?
Нет,
крепко.
Абсолютно. Порошенко, вот эта вот истерия, антироссийская истерия, она работала только в 2015 году. Тогда действительно значительная часть населения, ну, по моим так наблюдениям, процентов 30, на Западе процент был повыше, в центре и на Востоке пониже. Тогда действительно были такие очень агрессивные антироссийские настроения у значительной части населения Украины, но после 2015 года этот процесс быстро пошел на спад, и на сегодняшний день говорить о том, что очередные вот эти вот идиотские выпады обвинить во всем Россию, которая виновата во всех проблемах Украины, они уже просто не имеют никакого отклика. Люди просто в это не верят, это проходит мимо их сознания, они на это не обращают внимания. Да. Ну, и Порошенко это никак не спасет. Я видел,
да,
его никак не понимаю.
Да, Владимир, спасибо большое. Владимир Синельников, наш собственный корреспондент на Украине. Теперь к темам французским. Полиция применила слезоточивый газ в столкновениях с желтыми жилетами на Елисейских полях. 39 человек задержаны. В районе 9 утра группа демонстрантов попыталась прорваться через оборудованные полицией КПП. Узнаем все подробности. С места событий передает Александр Зуев.
Манифестация еще не началась, но уже прошли столкновения. На площади Звезды собралась группа от 500 до 600 человек, и небольшая их часть попыталась прорвать полицейский кордон незадолго до 9 часов утра со стороны площади Звезды, чтобы потом, по-видимому, по Елисейским полям двинуться к площади Согласия, недалеко от которой находятся правительственные президентские дворцы. Полиция отбила атаку с применением слезоточивого газа. Предположительно, нападавшие были представители ультраправых или ультралевых группировок, а, возможно, и погромщики. Главная цель их всех – это устроить беспорядки. У других полицейских кордонов также сейчас собираются группы желтых жилетов. По распоряжению префектуры Парижа сегодня автомобильное движение по Елисейским полям полностью перекрыто. Туда допускают только пешеходов. И при этом все улицы перегорожены полицейскими кордонами. И пройти на Елисейские поля можно только предъявив документы и после личного досмотра, чтобы избежать того, что было в прошлую субботу. На самой улице убрано все, что может послужить для строительства баррикад. Все строительные площадки зачищены. В прошлую субботу как раз во время манифестации именно материалы строительные использовались для баррикад. Ожидается, что манифестация будет достаточно массовой. На странице «Желтых жилетов» в Фейсбуке 33 тысячи человек подтвердили свое участие в манифестации в Париже, и более сотни тысяч отметили, что это событие их интересует. Ну, на прошлой неделе правительство пыталось договориться с участниками движения. «Желтые жилеты» выбрали из своих рядов 8 переговорщиков. Они встречались сначала с министром экологии, а вчера встречались с премьер-министром Эдуаром Филиппом, но эти переговоры ни к чему не привели. Правительство не намерено отказываться от новых акцизов на автомобильное топливо, которые вводятся с Нового года, что, собственно, послужило спусковым крючком для этих манифестаций. Дело в том, что эти сборы от бензина уже учтены в бюджете на следующий год. И правительство не может от них отказаться, потому что в противном случае дефицит бюджета превысит 3%, что недопустимо по правилам Евросоюза. В общей сложности манифестанты выдвинули 42 требования, но подавляющее большинство сводится к ослаблению налогового бремени и повышению покупательной способности.
Я напомню, Александр Зуев, корреспондент, передавал из Франции.
Вести FM.
13:30 в Москве.
Новости.
Студия Евгения Данилина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин сегодня в Буэнос-Айресе продолжит работу на встрече лидеров Большой Двадцатки. G20 соберется на 2 заседания. Первое станет продолжением обсуждения, начавшегося накануне, пройдет под девизом «Устойчивое развитие и климат». Здесь, в частности, будут обсуждаться перспективы реализации Парижского соглашения об изменении климата. На заключительном третьем рабочем заседании речь пойдет об энергетике, инфраструктуре и продовольственной безопасности. Владимир Путин также проведет ряд двусторонних встреч. Среди самых ожидаемых тем переговоров – обсуждение мирного договора с премьером Японии Синдзо Абе, разговор о ситуации на нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии, а также разговор об украинском и сирийском кризисах с канцлером Германии Ангелой Меркель. В завершении визита в Аргентину Путин проведет переговоры с президентом этой страны Маурисио Макри. Лидеры обсудят развитие торгово-экономических связей. По итогам встречи ожидается подписание стратегического документа о двустороннем партнерстве в области мирного атома, который откроет возможности для строительства АЭС российского дизайна в Аргентине. Запланированную на 1 декабря встречу президентов России и США накануне отменил Дональд Трамп. Он объяснил это недавним инцидентом в Керченском проливе. Позже в интервью BBC на полях саммита американский лидер заявил, что встретится с Владимиром Путиным, но в соответствующее время. Российская сторона ожидает, когда Соединенные Штаты созреют для диалога на высшем уровне. Президент Владимир Путин готов к его продолжению. Чем больше переговоры Москвы и Вашингтона откладываются, тем к большей напряженности это приводит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что Россия не будет сама инициировать новые переговоры лидеров двух стран. Число задержанных во время столкновений с полицией в центре Парижа возросло до 39 человек. Об этом глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил в своем твиттере. По его словам, лишь 200 протестующих прошли все необходимые процедуры контроля, чтобы попасть на перекрытую часть Елисейских полей. В то время как 1500 нарушителей спокойствия, находящихся за пределами периметра, пришли, чтобы драться. Ранее полиция использовала против митингующих водяные пушки и слезоточивый газ. Группа манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон на площади Шарля де Голля. Они также бросали в сторону правоохранителей предметы. Из-за акций протеста в Париже закрыты 7 центральных станций метро. Полиция оцепила часть Елисейских полей. Всех желающих попасть туда проверяют документы. Сейчас на кордоне со стороны площади Шарля де Голля происходят стычки между манифестантами и стражами порядка. Вагоны грузового поезда сошли с пути на железнодорожном перегоне в Омской области из-за дефектного рельса. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. Уральское следственное управление на транспорте возбудило дело. Тюменская транспортная прокуратура также проводит проверку. Сегодня утром на участке Называевской и Шим Свердловской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда, в том числе 5 цистерн с мазутом. В результате был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Пострадавших угрозы экологической безопасности нет. Задержан 4 поезда из Москвы в Нерюнгри, Новокузнецк, Красноярск и Абакан. Сейчас движение вводится в график. Ремонтные работы продолжаются. Движение поездов остановлено по одному пути в обоих направлениях. Зимой в Москве будут работать более 1500 катков, в том числе свыше 200 с искусственным льдом. Об этом сообщил замэра столицы Петр Бирюков. Он уточнил, что в этом году открывается 5 новых катков в парке Митина, парке имени Святослава Федорова, на Гатинском затоне и Братеевской пойме. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимой в столице будут работать около 4000 объектов для активного отдыха. Это площадки для зимних видов спорта, катки, лыжные трассы, ледяные горки, места катания на тюбингах, собачьих упряжках и снегоходах.
Погода.
В Петербурге без осадков минус 2-4. В Москве осадков также не ожидается 6-8 мороза. Сейчас в столице минус 8. Атмосферное давление.
'Войны и знаковые люди моды.